Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, все зрители. Зрители в ТикТоке, зрители в традиционные. Я традиционные называю, да. Я вас очень рад видеть. Очень рад видеть вас. Добро пожаловать. Начинается вечерняя передача, которая называется «Гонопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Ульян Емельянович пишет: «Москва подпольная у экрана». Здравствуйте. Здравствуйте, Ульян Емельянович. По вашим многочисленным заявкам. Прекрасный, великолепный, умный. Ну, не умнее меня, конечно. Но, слава богу, он меня сейчас не слышит, потому что он вне кадра. Вообще, он, конечно, еще не достиг того уровня, который человека, который сейчас перед вами. Понимаете, но я очень добрый человек, и поэтому замечательнейший, ну, полузамечательнейший политический аналитик и политтехнолог Виктор Уколов, он вместе с нами сейчас. Здравствуй, Виктор. Поклянись, что ты не слышал то, что я сказал про тебя. Поклянись, у тебя были уши заняты другими.
Конечно, я слышал, но я просто знаю наперед, что ты скажешь. Ты, наверное, напомнил, что ты на 13 лет старше, что ты умнее, что ты в кепке, и ты не брит, в отличие от меня. Ты так сказал?
Ну, приблизительно. Понимаешь, в чем дело? Я буду под Трампа работать. Я не знаю, что я сказал. Помнишь, он, когда его спросили, кто все-таки запретил поставку оружия Украине? Он говорит: я не знаю, не я, мне ничего про это не говорили.
Значит, не зря я тебя сравнивал на прямом канале с Трампом. У меня была программа, я для зрителей рассказываю, где меня спрашивали, просили прокомментировать. Трамп сказал, что он недоволен разговором с Путиным, что он разочарован и так далее. Что это означает? Я говорю: вы знаете, я знаю еще одного ведущего, Матвея Гонопольского, который всегда говорит о своих эмоциях. Это здорово, это опыт, потому что он не дает оценки другим. Он не говорит, что кто-то глупый, умный. Он говорит: я доволен, я недоволен, я разочарован, я в каких-то других эмоциях. Это позволяет ему в будущем иметь вот возможность найти компромисс, потому что он же не говорил о своем собеседнике, он говорил про себя, это он разочарован.
А когда-то он был разочарован. Наверное, есть сейчас небольшие проблемы. Ребята, наверное, вам не очень... Сейчас, подожди, пожалуйста, я пытаюсь улучшить твой звук. Одну секунду. Динамики Realtek аудио. Да, громкость максимальная. Почему? Довольно тихо слышно, ну ладно.
А если я пододвину к себе ближе компьютер? Я же записываюсь на камеру.
Пододвинь ближе компьютер. Дело в том, что на телефоне идет еще трансляция в ТикТок. И там они берут просто сигнал с микрофона телефона. Они могут...
Вот сейчас нормальный звук? Лучше
да.
Стал?
Нет, Гриша Сливка говорит, по звуку все окей. Я говорю не про звук вот здесь у вас в Ютубе, я говорю в ТикТоке, где идет через просто они слышат звук динамика. Я сейчас посмотрю, что они пишут. Ну, пишут «Нема державы», ну, это я понимаю, что «Нема державы». Сейчас посмотрю, что они пишут. Напишите, пожалуйста, в ТикТоке, кроме фразы «Нема державы», напишите, пожалуйста, слышно ли вам то, что говорит Виктор Уколов. Усе чути. Хорошо. Ну, простите, вот такая вот история. Дело в том, что мы пока, вы знаете, пока у нас не будет 10 тысяч подписчиков, мы не можем через обычную систему вещать, через компьютер. Мы должны через телефон. Ну, вот как есть, так есть. Так, ну, давай займемся нашими делами. Значит, самое То есть, конечно, сегодня был обстрел, об этом мы очень много говорили, но давай вот поговорим вот о чем. Значит, есть, сейчас я прочитаю некоторые материалы, они разные и говорят, может быть, о самом важном событии сегодня, которое завершилось, вернее, не завершилось, более-менее так, как я хотел. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД Сергей Лавров во время их встречи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре предложил, цитата, «новый и другой подход по российско-украинской войне». По словам Рубио, он имел откровенный важный разговор с Лавровым и также отметил, что Вашингтон требует видеть дорожную карту относительно того, как можно закончить войну в Украине. В частности, Рубио отметил, что Россия предложила новый и другой подход во время сегодняшних переговоров, не уточняя, что именно он предусматривает. Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту. Вот, Виктор, как и Ганопольский, он ничего, понимаешь, он говорит, я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту. То есть он никак не оценивает то, что предложил Лавров. Далее. Рубио сказал, что американский президент Трамп разочарован, что российская сторона не проявила большей гибкости в отношении Украины. Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса. Значит, мы... Сейчас, подожди, я проверю... Одну важную вещь, может быть, прости, пожалуйста, это очень важно. Может быть, появилась такая более-менее развернутая информация, я сейчас проверю, что есть. Сейчас, одну секунду. Потерпите, друзья.
Ну, пока что Рубио ничего не сказал. То есть, кроме того, что новый подход, я внимательно послушал, что-то рассказывал, пересказывал его слова, там информация ноль.
Да, информации ноль. Подожди, пожалуйста, я смотрю. Одну секунду. Потерпите, будьте добры. Ну вот, значит, некоторые дополнительные, да, с украинского на русский, готово. Ну так переводите, что же вы не переводите. Сегодня, слушай, конечно, глючит Telegram, просто невозможно. Сегодня, сейчас, одну секунду, перевести на русский. Ну, я нажал перевести на русский, готово. И где перевели?
Да ладно, говори по-украински, я приведу.
Нет, да ты не понял, я могу перевести. Ну, сегодня, значит, смотри, Рубио до последнего держал паузу, держал паузу с ответом о встрече. Согласен он встретиться или нет? И дал согласие только вчера. Почему согласился? Потому что Лавров обещал привести новые компромиссные предложения Путина по поводу регулирования, как они заявляют, ты знаешь, такое украинского кризиса и по иранскому вопросу. Еще более интересно, что президент США фактически самоустранился от решения вопроса встречаться или не встречаться и отдал это на откуп госсекретарю. Теперь, что я прочитал, мы еще пойдем к этому. Я прочитал, что ты удивишься. А, нет, это я у Портникова услышал, он где-то нарыл эту информацию, что снова они говорили, то есть вот главные требования, которые были, вот понимаешь, да, они сидели, из чего они начали? Они начали с требования России разрешить полеты российских авиакомпаний в Соединенные Штаты Америки. Ну, затасковались, понимаешь, без города Нью-Йорка. И второе, обновить работу российского посольства. Ну, шпионы должны же где-то быть, да? Там сейчас посольство практически закрыто уже несколько лет. Что же касается вот этого компромиссного предложения, вот я сразу тебе говорю, знаешь, как это говорят? Я не читал, но осуждаю, да, знаменитая советская. Я не верю никаким предложениям Российской Федерации. Все это хитрости, все это затягивание, все это обман и брехня. Обожаю это украинское слово. Брехня, брехня, затягивание, брехня, попытка обмануть, попытка залезть. Ничего честного. Крысы. Вот у меня такое убеждение. И я молю Бога. Во всяком случае, Портников сказал, опять же, не понимаю, где он это взял. Буду следить, что стороны разошлись очень недовольные друг другом.
Хорошо.
Зато, да. Витя, как я доволен, что стороны разошлись недовольные. Что ты думаешь по этому поводу?
Давай попытаемся проанализировать вот вдвоем при зрителях наших. Что поменялось за последнее время? Резко увеличилось количество ударов по тылам России и Украины. Конечно, мне хочется поговорить о том, как на Киев летели рекордное количество шахедов и ракет, потому что это было ужасно, и дико хочется спать и так далее и тому подобное. И разбили тут телеканал «Пятый», все это понятно. Но Украина тоже сумела, скажем так, болезненно ударить по России. Я вспоминаю вот эту операцию «Паутина». Но не только паутина, но даже после паутины Украина ударила по аэродромам и уже украинскими ракетами. То есть мы произвели свои не баллистические пока что, а крылатые ракеты. И я уже находил эту информацию, что было около 130 пусков. Да, их перехватило ПВО, конечно, по большинству. Но вот то, что в открытом информационном пространстве мы находим, что там уничтожили несколько МИГов, СУ на аэродромах базирования довольно далеко от границы с Украиной, это очень болезненно для России. Самолеты – это всегда дорого, их немного, и ими дорожат. Что еще поменялось, кроме болезненных ударов со стороны Украины и со стороны России, конечно же, по тылам? Поменялась позиция Трампа. Неожиданно он сказал, что он разблокирует поставки ПВО, ракет, ты об этом слышал. Сегодня было заявление Мерца про то, что он готов купить Патриоты для Украины. И сегодня же проходила информация с Великобритании о том, что какое-то огромное количество ракет Великобритания тоже готова купить для Украины. Противовоздушных ПВО. Извините, я на русский тоже перевожу по ходу, потому что я украиноязычный. Это не может не беспокоить Путина. Конечно же, он будет хитрить. Хитрить для того, чтобы Трамп приостановил поставки оружия, которое еще Байден оплатил. Ну, не Байден, а при Байдене было принято решение, оплачено. Конечно же, он не хотел бы, чтобы Трамп и США продавало оружие для европейцев, которое попадет в Украину. Потому что тогда у него ломается вся схема давления на Украину. Вот, исходя из этого и появляются вот эти непонятные пока что нам и неизвестные новые подходы. Да, я с тобой согласен. Это хитрость. Это хитрость. Ничего хорошего от Лаврова и Путина мы не дождемся. Другое дело, сумеет ли Лавров и Путин вот этими вот предложениями снова обмануть Трампа. Потому что один раз уже удалось. Я имею в виду, когда США приостановила поставки противовоздушных ракет для Патриота. Кстати, несмотря на все заявления Трампа, бюджет нового бюджетного года США, который начинается, я напомню, с 1 октября, не внесена помощь Украине. Ни один цент. То есть единственное, что нам светит, это то, что европейцы могут купить у американцев оружие для Украины. Но при этом, война Украины против России, то есть России против Украины, конечно же, то есть наша оборона, она выгодна США, потому что мы уничтожаем огромное количество оружия, которое угрожало Соединенным Штатам Америки. И в том числе носители ядерного оружия, вот этих самолетов, которые были уничтожены во время операции «Паутина». И неизвестно, сколько еще уничтожен. То есть получается какая-то игра в одни ворота. Раньше Байден это понимал. Сейчас, насколько я понимаю, у Трампа даже нет советника по национальной безопасности. То есть он...
Рубио выполняет эту роль. Послушай, я только хотел заметить, прости, пожалуйста, я тебя прерву, во-первых, для этой реплики, а во-вторых, вот дополнительное, тут рассуждение по поводу этих переговоров, да. Понимаешь, больше народу, меньше кислороду. Вот я себе представляю, как будет еще какой-то советник по национальной безопасности, понимаешь, который будет шептать какие-то слова. И, так сказать, мне кажется, что вот в данном случае Рубио, как наш человек, ты понимаешь, как он смотрит, да, вот он, так сказать, настроен на Украину, во всяком случае, он более объективен, чем как была фамилия того.
И так, и не так, потому что это же не один советник, там есть целый аппарат, как у нас в Украине Совет национальной безопасности. Они занимаются другой работой, чем Госдепартамент, то есть Министерство иностранных дел, если по-нашему сказать. Они анализируют другую информацию, там собраны другие специалисты по безопасности, поэтому... Советник по нацбезопасности – это очень важная должность, она должна быть заполнена.
Хорошо, согласен. Теперь смотри, некоторые рассуждения, их пока еще немного, завтра будут, по поводу этой встречи. Встреча Лаврова и Рубио – это фол последней надежды Путина перед тем, как США рассмотрят санкции против России. Все-таки Путин успел закрыть глаза Трампу и сделать вид, что Кремль готов к миру. Однако Трамп, как он говорит, разочарован в Путине и теперь готов поддерживать санкции. Прямо сейчас Белый дом и Конгресс проводят прямые консультации по содержанию этих санкций. Путин явно хочет, чтобы Трампу казалось, что он все еще, то есть Путин, это перевод, готов к дипломатии, а Лавров даже дает ему конкретные предложения. Вот почему Лавров встретился с Рубио, чтобы повесить ему на уши кремлевскую лапшу про мир. Не думаю, что теперь такие манипуляции, пишет автор, помогут Путину на 100%. Но я думаю, что требовать еще большего настаивания на том, чтобы Конгресс имел окончательное слово в конкретных механизмах санкций, введенных в законопроекте, это с американской стороны будет. Если Путин как-то ответит на его угрожающие слова, а слово «разочарование» у Трампа – это угрожающие слова, я в вас разочарован, понимаешь? Разочарован, то, возможно, на каком-то этапе Трамп сможет вернуться к роли главного миротворца в российско-украинской войне. Однако политика Трампа в отношении России уже не будет такой же бесплатной, как месяц назад. Путин не дает Трампу ощущения успеха и величия, и Трампу это не нравится. Я вообще сегодня слушал в утреннем эфире у ребят, бывших эховцев, там были такие рассуждения, совершенно замечательные, что вот, понимаешь, это чемпионат и борьба личностей, понимаешь? Трамп самый великий, он это знает, и он не понимает, и он уязвлен. Как такое может быть, когда кто-то там ему говорит «нет»?
Матвей, а ты не думаешь, что санкции, вот этот закон распиаренный, что он не работает? Я объясню свою мысль. Дело в том, что буквально сегодня или вчера Трамп ввел санкции против Японии и Южной Кореи. Ввел их без всякого конгресса, указом президента. А вот в случае России почему-то понадобился закон. И я думаю, что это сигнал того, что угроза пустая. Потому что если бы Трамп на самом деле хотел ввести санкции против России, он бы их ввел указом и очень быстро. Ему не надо было бы проходить нижнюю палату представителей, там, верхнюю палату Сенат. Не надо было вообще ждать. То есть, если избирают вот такой долгий путь, то, скорее всего, это блеф. Не будет он вводить санкции.
Ты знаешь мою позицию. Я считаю, что Трамп, ты знаешь, я это говорю во всех передачах. Просто, может быть, у нас не было с тобой программы, где я высказал свою точку зрения про Трампа. Я очень долго думал, знаешь, облизывал его, пробовал на вкус, вот как леденец обсасывал. И я понял, что он, понимаешь как, у него есть такая, сермяжная мудрость. Он миротворец. Он действительно не хочет войны. Понимаешь, и он...
Минуточку. Этот миротворец долбанул глубинной бомбой, пробив гору по Ирану. Этот миротворец...
Чтобы не было ядерной войны. Нет, ну
Хорошо.
подожди, дай, так сказать, объяснить. Понимаешь, в чем дело? Он прекрасно понимает, что вот почему Лавров-то приполз. И ты знаешь, ты не знаешь. Дело в том, что Путин, вчера я об этом читал, направил письмо Трампу, где говорит о том, что он согласен прекратить обстрелы, не наземные операции, а обстрелы, понимаешь, да? В виде, значит, просьбы, если Соединенные Штаты затормозят вот эти санкции Конгресса. И это прекращение огня, они предлагают, будет на период переговоров, как сказали, для решения украинского конфликта. Понятно, да? То есть, да, сразу скажу тебе, что Трамп, ему доложили по линии Госдепа, он ничего не ответил, и ответа нет. Известно, что он сказал Рубио, чтобы это письмо положили в долгий ящик. Он не верит в это дело. Он прекрасно понимает, что Россия подгребет оружие в это время, да? После этого Медынский вскочит и скажет: «Мне надоели эти переговоры, они ни к чему не идут». И месилово начнется дальше. То есть, понимаешь, в чем дело? Он, наверное, пытается нащупать, он понимает, что угроза в данном случае таких бешеных санкций, она лучше ее исполнения. И мы видим, что так оно работает.
Угроза всегда лучше исполнения. То есть угроза работает лучше, чем если она уже исполнена, то она уже не работает. Мы это прекрасно понимаем. Может быть, ты и прав. Может быть, ты и прав. И
Вот
таким
смотри, по
образом идет давление.
поводу некоторой информации тебе, значит, от академика Российской Академии Наук Абела Аганбегяна. Это уважаемый человек, я уже не знаю, сколько ему лет. Мы лично знакомы. Это такой, знаешь, ну, настоящий академик, экономист, и, так сказать, да, никакой не запутинец. И вот он привел данные по России. Я некоторые данные тебе скажу. За 3-4 года существования новой России ее ВВП вырос, по данным Росстата, на 37%, по 1% в год. США за это время выросли в два раза, постсоциалистические страны в 2,5, Индия в 8,6, Китай в 13 раз. По инновациям из 1685 мировых компаний, единорогов, есть такое понятие, это более 1 миллиарда долларов. В России нет ни одной. На 10 тысяч работников в России приходится 19 роботов, в Южной Корее 1014, в других развитых странах от 200 до 600. В России всего 7 суперкомпьютеров, в Китае и США по 150. В 2021 году Россия была на 45-м месте в глобальном рейтинге инноваций. Откуда в России могут взяться инновации, если... Нет, это не буду читать. Для России по технологическим товарам и услугам в мире процент 1,3%, а в экспорте 0,3%. Доля США, соответственно, 25% по объему и 39% по экспорту. Две трети предприятий в России технологически отстали. Четверть всех станков работает выше сроков. И вывод он делает. Ну, давай еще вот про самолет. Последнее, да? Проект создания самолета МС-21 полностью встал. Доля импортных компонентов в нем составляла около 50%. Это были ключевые системы. Двигатели американские Pratt & Whitney, авионика, электроника, американские Honeywell, Rockwell, Collins, композитное крыло, материалы из США и Японии. Понимаешь, в чем дело? Сказать, что они там, ну, то есть Путин идиот, но знаешь как, вот чем хуже, чем он больше идиот, и чем больше россияне, я не люблю говорить «раб-сияне», в этом это искусственно. Просто он сделал хорошую систему, поставив во главу угла, рабство, я не знаю, как сказать. Во всяком случае, вот он такой, понимаешь? И вот он продолжает воевать, и вот я на это смотрю, и слава Богу, я имею в виду, не продолжает воевать, а страна гибнет, и слава Богу, что она гибнет, потому что при таком развитии и при такой тенденции, а никто не собирается отменять санкции, как ты знаешь, никто, никак. Украине было бы в 2 раза хуже или в 100 раз хуже, если бы он вел современную войну. Но он идиот, а это надолго, как мы знаем. Не так.
Да, да, но, к сожалению, мы видели с тобой Советский Союз, где была отсталая техника, и особенно... бытовая техника отсталая, где была отсталая экономика, где люди жили бедно, но при этом он угрожал США и угрожал всему миру и вел войны в Афганистане, в Африке, где угодно. Подобная модель прослеживается в России. Она, конечно, не копипейст, это не та модель, которая была закрытого совершенно Советского Союза. Но что-то такое есть в том, что они живут бедно, беднее, чем американцы, вне сомнения. Но, собственно говоря, зато воюют и пытаются покорить вот мою страну. К тому же они зарабатывают на этой войне, то есть они наемники, убийцы, но эти деньги, которые они зарабатывают, убивая нас, поднимает уровень жизни их семей там, в России, а потом в депрессивных регионах. Это у тебя или у меня?
Это у меня. Это звонит моя дочурка, которая никогда не смотрит на то, что у меня идет передача. Вот понимаешь, вот она решила позвонить. Если я сниму трубку, она скажет: «Ой, извини, я забыла».
Слава Богу, что есть кому звонить, слушай.
Слава Богу, что есть кому звонить, абсолютно. Ты прав.
Да, да.
Теперь про войну. Мы с тобой знаем такого Губарева, да? Помнишь Губарев?
Губарев. Да. Да?
Он кем был, этот Губарев? Кто он такой?
Ну, скажем так, один из руководителей Крыма, если я не ошибаюсь.
Слушай. Сумасшедшие те, кто начал СВО. Зет-патриот Губарев осмелел и режет правду. Павел Губарев признал, что вторжение было катастрофической ошибкой. Бывший так называемый народный губернатор Донбасса, один из самых ярких идеологов агрессии против Украины, Павел Губарев, дал очень откровенное интервью Зет-каналу. Знаешь, как Зет-канал называется? «Когда запили пушки». То есть это Россия. Вместо того, чтобы соловьи пели, у них пушки поют. Понимаешь, в чем дело? Это потрясающе. Тот, кто с 2014 года продвигал идеи русского мира, теперь откровенно заявил: война, начатая Россией, была ошибкой с самого начала. Цитата. «Я сейчас считаю, что то, как война против Украины началась, шла и идет, то вообще лучше было ее не начинать. Было, конечно. У нас ничего не меняется. Мы как разбивались в местных штурмах, наступая, так и продолжаем. Вот сейчас Сумы у нас, Волчанск этот многострадальный, Покровская. Везде толкают, давайте вперед, а сил уже нет ни у кого. У нас откровенно крепостная армия. Замучились ребята, пришел и уйти невозможно». В его словах не просто сомнение, а открытое обвинение властей. Дальше он говорит: «Через две недели после начала я уже начал задумываться, что это масштабное предательство. Начало СВО – это тоже предательство. Это выглядело, как будто на убой идем. Ни до какого Киева мы не дошли. Враг оказал, вот тут мне нравится его слово, злостное сопротивление». Гениально, злостное. Напал насильник, и девочка оказала злостное сопротивление. Обожаю этих. Враг оказал злостное сопротивление, наносил нам огромные потери. По его словам, российские элитные подразделения, включая десантников и спецназ, были фактически уничтожены в самые первые месяцы войны. Ну, понимаешь, я не верю ни в какое прозрение. Это не прозрение, это сожаление, что Украину бездарно просрали, что надо было хороших генералов ставить для того, чтобы уничтожить украинцев. А так бездарно воевать, так лучше не воевать. Вот это логика Губарева. Понимаешь?
Ну, обрати внимание, что об этом говорит не россиянин из России, а украинец, предатель, который сейчас служит России.
Да какое есть, это вот имеет значение? Ну,
имеет,
вот какое?
Имеет. Он не настолько запуган, как те, кто живет на территории России. Те говорят только на кухнях, либо из-за рубежа. Понимаешь, в чем дело? Тех, кто открыто критикует Путина, там, в России, практически не осталось. Я не слышу их голосов. А вот с Украины время от времени кто-то вот что-то вот такое
говорит. Вольные люди. Смотри, что он еще говорит. Кадровые элитные части, десантники, ГРУшники, которые туда наступали, они потеряли до половины личного состава убитыми и ранеными. Это была элита элитных войск, сумасшедшие те, кто начал СВО с таким планом. Мы думали, там в кабинетах должны лучше знать, а ничего не лучше. Надежда была, что СВО может чем-то хорошим закончиться, иначе бы я туда не пошел. Но быстро стало понятно, что это долгая история, тяжелое сопротивление. Противник заряжен, мотивирован. Мы напали, они защищаются, у них там народная война. На Сумском направлении у нас 1000-1500 человек гибло, когда наступали. Когда наступаем, у нас тысячи погибших в сутки. Когда в позиционке сотни, ну имеется в виду украинцы, 3,5 года, и я утверждаю, что выше миллиона жертв, убитые, пропавшие без вести и покалеченные. А сколько мы городов взяли, это смешно, это поражение. Непонятно, как из этой истории выбраться, сохранить лицо. Немаловажный момент. В этот конфликт мы залезли, и вылезти никакой возможности нет. Застряли в черной дыре, вокруг тьма.
Ты знаешь, даже поднимает вот оптимизм. Надо чаще Губарева читать, я понял.
Надо ему чаще писать. Губарев не читает. Помнишь, как Чукча? Не читатель, Губарев писатель.
Потому что... Конечно, устали с двух сторон, но у нас выбора нет, то есть мы себя защищаем. А у тех иллюзорный выбор есть, то есть о чем стенание Губарева, что вот так же хорошо жили, ни с кем не воевали. Оказывается, их не обстреливали Донецк, раз он ностальгирует за тем, что тогда не было СВО, да? И вот ввязались в СВО, а теперь не могут выйти. Могут, пускай выбираются на территорию России, из нашей Донецкой области, из Донецка, Макеевки и остальных городов. И тогда война прекратится. Украина нападать на территорию России, я думаю, как только бы, если бы они ушли, то и наши бы сразу же из Курской области тоже бы вышли. Это совершенно понятно всем.
А теперь страничка юмора. Ну, ты знаешь, есть такой Александр Дугин. Я ж должен тебя и зрителей развлекать. Ну, ты помнишь, распятый мальчик, там вот это трусики, все вот это, да?
Да не только, он же рассказывал о том, что якобы ели людей, которые сгорели.
Ели, нашли горчичку, и с горчичкой зажарили и съели.
Причем одно из доказательств тогда в программе меня просто убило. Они увидели парня, который бежал с салфетками. Может быть, чтобы крови остановить. Смотрите, смотрите, он с салфетками побежал. Зачем? А тут еще и в зубах ковыряется. Ну все, значит,
ну
ели.
Все, значит, человечка ели. Да, значит, слушай, это написал Александр Дугин. Я обожаю этого бородатого мудачка. Значит, и послушай, значит, новый вариант. Славянск. Срочно. Слушай внимательно, только, ну, кайфуй, понимаешь, кайфуй, ты же умеешь кайфовать, ты умеешь. Ларри Лаки пишет, какие поганые украинцы. Пишет, понимаешь, как русские, только украинскими буквами. Слушай, ты слушаешь, да?
Да.
Внимание. Срочно, из Славянска вырвалась правда о происходящем в городе. В Славянске происходит геноцид мирного населения. Вот сведения очевидца. Цитата. Серж, это от подруги. Она лично видела. Зашли украинские войска в город. У них сведения, кто в ополчении. Поймали женщину, мужчину. Привязали их к бронетранспортерам за ноги.
Снова.
Ну, успокойся, ну, что ты кайф мне ломаешь?
Он повторяется, ты помнишь, когда...
Ну, хорошо, ну, таскали, ну, боже мой, ну, протаскали, ну, что, успокойся, это все, это только начало. Там же мальчик, ну, мы должны дойти до мальчика. Если ты будешь прерывать, то мы до мальчика не дойдем.
Давай, рассказывай.
И таскали живых по площади, потом окровавленных. Бросили в машину и увезли куда-то. Потом Люда зашли в квартиру, забрали ребенка шестилетнего. Не шестилетнего ребенка, а ребенка шестилетнего. Это они так всегда пишут. Вынесли его на площадь, прибили его к стенду с вывеской, ну, которая рекламная. И он висел до тех пор, пока не привели отца-ополченца. Когда прибежал отец, они его на глазах у всех расстреляли. Это видел Игорь и его дочь. У девочки стресс такой был, что она заикаться стала, плохо говорит, а ей 12 лет. Игорь в одну секунду собрал дочку и жену и уехал в Белгород. Нет, о главном не сказала. Они делают зачистку. Это происходит так. Прикинь, заходят в квартиры, дома, ходят с собаками. Мужчин, которым до 35, всех расстреливают без суда и следствия. Без разговоров, без расспросов за Украину или за Новороссию. Их это не просто расстреливают на глазах у родных. Игорь говорит, каратели, он мне рассказывал, и я рыдаю, и он рыдает в трубку, он в шоке. Это все вчера и позавчера происходило. Оказывается, что бомбежка – это гуманнее, чем то, что происходит сейчас в Славянске. Трупы просто по улицам и домам, и квартирам валяются. Их никто не считает и не фиксирует, не собирает. Дальше Дугин пишет. Просьба распространить как можно шире. Отдельная просьба ко всем, кто владеет иностранными языками, сделать перевод и распространить на ресурсах тех стран, на языки которых вы переведете данный текст.
Ну, мне кажется, что это полный повтор той чуши, которую он говорил в 2014 году.
Нет, просто, как тебе сказать, те же яйца только в профиль, понимаете? Понимаешь, те же яйца ходят, расстреливают без суда.
Вот мальчик, прибитый к рекламному счету, отец, который был убит, таскали бронетранспортером, это все тот же сюжет. То есть у них исчерпалась вот эта болезненная фантазия, они начали повторять то, что было. Но то, что расстреливали до 35 лет, это уже что-то новенькое, такого еще не было.
Сколько тебе лет? 34.
Все.
Расстрелять. Послушай, поговорим, не будем тратить на этих дебилов. Послушай меня, интересная вещь. Сегодня утром Мерц, поговорим о Европе. Сегодня утром Мерц публично потребовал от Словакии прекратить блокировать 18-й пакет санкций. Фица один не дает согласия, даже Орбан уже не против. Час назад Фицо заявил о принципиальной готовности снять вето и попросил Мерца о встрече для согласования условий. Ну, это новость, а я хотел тебя спросить. Вот была встреча о послевоенном развитии Украины. Зеленский говорил о плане Маршалла. Вот как тебе видится, вот какие изменения в Европе происходят и насколько она решительна и независима в своих действиях и в своей поддержке Украины?
Давай разделим на два вопроса. Во-первых, что я думаю о том, что говорил Зеленский, а потом какие настроения в Европе. Дело в том, что это уже четвертая конференция по восстановлению Украины. Первая происходила, ты не поверишь, в 22-м году, летом, когда было вообще непонятно, отобьемся или не отобьемся. Но уже тогда происходила такая конференция в Лугано. Эти конференции, они ни к чему не ведут, на самом деле, потому что, прежде всего, невозможно посчитать, что восстанавливать. Война-то ведь не закончилась.
Да.
Таким образом, мы не знаем, что будет повреждено и куда тратить деньги и в каких объемах для того, чтобы его восстановить. То есть, похоже всего, что это такой себе вид туризма. Поехать, собрать лидеров, поговорить при них, но без явного результата. План Маршалла – прекрасная идея, конечно же. Но...
Не, ну как? Подожди, то есть ты, прости, ты хочешь сказать, что не было никакого результата в этой конференции?
Я иронизирую, подожди, да, я считаю, что эта конференция не имела нормального результата, потому что план Маршалла – это послевоенный план. После того, когда война закончится. А сейчас надо думать, что сделать, чтобы она закончилась. Помощь нужна не для восстановления Украины, а для спасения Украины. Это очень разная задача на самом деле. То есть нам сейчас не дома строить, автобаны и железные дороги надо, а нам оружие нужно, нам боеприпасы нужны, нам необходимо усиление армии, для того, чтобы остановить оккупантов, для того, чтобы остановить обстрелы. И только после того, когда это сделается, тогда уже можно говорить о восстановлении, когда война закончится. Поэтому я считаю, что это чушь собачья, а не конференции по восстановлению Украины. Во-первых, непонятно, в каких объемах восстанавливать. Во-вторых, эти деньги надо тратить на оборону и на то, чтобы остановить войну сначала, а потом уже восстанавливать Украину. Проведем аналогию. То есть, если тебя убивают, ты, конечно, и ты уже ранен. Ты можешь, конечно, задумываться о том, как ты будешь лечиться после того, когда тот, кто на тебя нападает, уйдет. Но сначала первая задача – выжить. Необходимо сначала отбиться от нападающего. Теперь со стороны Европы. Да, Трамп, как бы к нему кто ни относился, разбудил Европу. Европа осознала тот факт, что американцы могут уйти. И чем ближе вот эта перспектива ухода американцев из Европы, тем сильнее европейцы задумываются о том, что надо коллективная оборона и надо помогать Украине, потому что Украина, отбиваясь от России, уничтожает угрозу, которая существует для Европы. Потому что все понимают, что захватив Украину, Путин легко может пойти дальше. Знаешь, что происходит на оккупированных территориях? Да, они очень мало оккупировали, тут Губарев прав. Буквально несколько городов, которые они уничтожили при этом. И перспектива у них тоже несколько таких небольших городов. Но они выгребают все население мужское. Вне зависимости, кстати говоря, есть болезни или нет. Старше 18, моложе 60, может быть даже больше. И забирают в российскую армию под дулом автомата. Потом они с автоматами нападают на нас. Попадают в плен, конечно же, потому что стрелять против своих многие не хотят, но спасая свою жизнь, они стреляют. Это говорит о том, что если бы, не дай бог, Путин захватил всю Украину, то в ружье пошло бы все мужское население. И дальше, скорее всего, на Балканы через Венгрию, потому что там самая слабая армия. У Венгрии, кстати говоря, в Словакии даже больше танков, чем у Венгрии. А венгерские вооруженные силы – это всего-навсего 19 тысяч человек. Ты представляешь, да? Вот у нас больше миллиона, а там 19 тысяч. Там 30 танков всего на всю армию. Это курим на смех. Да, у Фица больше. Теперь по поводу Фица и по поводу…
Извини, у меня просьба. Чуть-чуть, да. Посмотри в кадр, сядь чуть по центру, чуть ты сдвинулся, да? Хочу тебя видеть во всей твоей красе. Вот ты такая красивая картинка, трамповская такая. Ну-ну, продолжай.
По поводу резкого заявления и давления со стороны Мерца. Мне кажется, что у Европы появился хороший лидер, канцлер ФРГ. ФРГ вообще, как страна, это, скажем так, одна из основных стран Евросоюза и по объему экономики, и по влиянию, и по всему остальному. Но немцы до последнего времени как-то, скажем так, стеснялись проявлять свое давление в Европе. То, что Мерц сделал, это очень хорошо. Это говорит о том, что, в принципе, Европа оздоравливается на глазах. Фица не сумасшедшая. В свое время Фица и, кстати говоря, Орбан тоже нормально сотрудничали с пятым президентом Украины, с Порошенко. Да, были некоторые проблемы, но, тем не менее, оба премьер-министра вполне были дружественны к Украине между 2014-2019 годом. То, что происходит сейчас, скорее всего, они почувствовали слабость. Как это ни странно, хотя Украина сильная, и в военном отношении тем более, они, возможно, почувствовали слабость Зеленского. И почувствовали, что можно заигрывать с Россией и выторговывать что-то в Европе. Чем сильнее будет Европа, чем она будет сплоченнее, тем меньше будет проблем у нас, как у страны с Фицо и с Орбаном,
на мой взгляд. Ну, вот знаешь, очень много... Да, во-первых, я хочу прочитать Мишу Швеца. Во-первых, Миша, спасибо за донат. Донат сегодня только твой. Я не знаю, где Роберт. Он как бы что-то сегодня вывалился из жизни. А мне надо было понять. Тут прислали сейчас, одну секундочку. Жванецкая прислала. Я не знаю, это донат или это за книгу. Но мы выясним. В любом случае, я очень рад, что вы сделали такой шаг. Миша Швец пишет. Ребята, навались. 10 донатов хоть раз. Виктору привет. Матвей Юрьевич, пригласите Виктора на субботний стрим при случае. Он у меня в рабстве, понимаете? Он от меня полностью зависит. Я объясню, почему. Я очень в хороших отношениях с замечательной его супругой Наташей. Наташа меня очень любит. Значит, и
хорошо, что она нас не слышит, иначе бы она тебя просто разорвала, потому
да,
что
да, это мы все знаем, разорвала, да,
поэтому наталка, ты
если мне
да?
надо поставить на колени политолога Виктора Уколова, делается очень просто. Я звоню Наташе и говорю: Наташа, ну понимаешь, народ требует, ты как жена должна продюсировать и так далее. Она включает пилу, вынимает мозг И совершенно спокойно Уколов приходит, причем просто прибегает. Прибегает. Он даже платно, он согласен заплатить за эфиры. Но я беру деньги только Святошкина, поэтому вы же понимаете. Пригласите Виктора. Приглашу Виктора на субботний стрим при случае. А вот, Миша, твоя идея, ребята, навались. Как видишь, ты у нас сегодня в гордом одиночестве. То есть, когда плеткой не хлещешь народ, то народ и вот 3700 человек смотрит. Ну и так. Ну, я уже к этому привык. Сегодня в Киеве произошло преступление. 5 выстрелов из пистолета, из глушителя. Выходя из резиденции, где жил, был убит полковник СБУ Воронич Иван Иванович. И это реальная потеря для Украины. Был офицером, профессионалом, патриотичным, преданным защите Украины. Убийца выполнил приказ Кремля. Ну, тут так написано. Понимаете, мы пока не знаем, следствия не было. Я все-таки сторонник, чтобы, ну, хоть что-то было понятно. Указ Кремля. Тот факт, что убийство было совершено на месте массового размещения сотрудников СБУ и убитого, говорит, тут какой-то перевод дурноватый, массового размещения, не понимаю. Это перевод с украинского, поэтому...
Где живут СБУшники просто.
СБУшники, да, хорошо. Говорит не только о дерзости исполнителей, но и о том, что кто-то слил информацию о причастности Вороныча к операциям, его месте жительства и всему прочему. Да, мы понимаем, что внутри тоже предательство. Это требует расследования и поиска источника слива. Российское ведомство, к сожалению, до сих пор присутствует в госструктуре. Вечная память истинного патриота Украины.
Ну, вот война России с Украиной, Матвей, война России с Украиной во многом не похожа на другие войны, потому что у нас есть общий язык. Как бы мы не любили украинский, мы говорим по-русски, мы понимаем русский. Это означает, что нам легко проводить операции на территории России, а россиянам легко проводить вот такие операции на территории Украины. Это одно только из следствий. Потом разведка играет несоразмеримо большую роль, чем в других войнах. Об этом говорят все военные эксперты. То есть раньше не было таких средств доставки взрывчатки, как ракеты, баллистические ракеты, там шахеды в таком количестве и все остальное. И вот то, что раньше разведка вычисляла там через, в том числе, открытые источники размещения войск, военных заводов и все остальное, для того, чтобы реализовать, как бы уничтожить этот завод, надо было намного больше средств и усилий приложить, чем сейчас. Поэтому, конечно же, и разведчики попали под удар. Как с российской стороны, так и с украинской стороны.
Да, ты считаешь, все-таки, ну... Это какие-то внутренние разборки или это такая, ну, знаешь, типа Путин говорит, они убивают наших, ну, ты знаешь, мы там взрываем этих товарищей, вот давайте и мы немножко им покажем.
Это война, то есть если они вычислили, что Воронич, например, занимался операцией «Паутина», то убрать его для них это... прямое, как бы, прямая задача для того, чтобы уменьшить угрозу своей стране. То же самое, как бы, и для нашей разведки, когда она выбирает ключевых там конструкторов, военачальников, командиров со стороны российской армии. Это можно легко прекратить. Прекратить войну, прекратить выйти из украинской территории. Это не будет происходить. Я не думаю, что в другой ситуации украинская разведка будет заниматься тем, чтобы на территории России кого-то там уничтожать. Перед этим было несколько удачных ликвидаций на территории России. Я сейчас не могу зайти в архив.
Мы все знаем эти истории.
Мы знаем.
Мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала в июне самое большое за последние 3 года число жертв среди мирных жителей. Черт побери, 232 человека погибли, и еще 1343 получили ранения. А по состоянию на июль наблюдается рост интенсивности атак. Еще одно наглядное доказательство для тех, кто считает, что сокращение военной помощи Украине может привести к окончанию войны. Все наоборот. Это написала наша с тобой коллега Олеся Эхно. И мне кажется, она абсолютно права, не так ли?
Да, я хочу рассказать о сегодняшней ночи. Кстати говоря, шахеды уже летят снова. Они 22 сейчас, ну, наверное, минут через 20 будут над Киевом. Но мы все стали фаталистами. Ужасно хотелось спать. В этот раз атака шла как раз час ночи, 2 часа ночи, 3 часа ночи. Количество шахедов просто огромное. Они жужжат на улице так, что ты же понимаешь, что за жужжанием это 75 килограмм у тебя над головой взрывчатки летит. Вот, например, в здании, где размещен прямой канал, не прямой, извини, пятый канал, в соседнем здании, прилетело 35 шахедов один за другим. Да, конечно, часть сбили. Наверное, их летело намного больше, но 35 там рвануло, там... От студии практически ничего не осталось. Там есть большая студия, не знаю, бывал ли ты там.
Есть фотографии, есть видео и так далее, все есть.
Почему мы фаталисты? Потому что многие уже не спускаются в бомбоубежище. Ну, у нас такой возможности и нет дома. Мы просто спускаемся на первый этаж, там, где нет окон, потому что стекло может как бы посечь. И понимаем, что если... шахет упадет на наш дом, то вряд ли мы выживем. Но, собственно говоря, если он рванет у нас во дворе, например, а я уже находил пули во дворе у себя и отдавал их в полицию, да, от пулемета, то, пребывая вот в коридоре, где нет окон, нас не достанет. У нас чемоданчик с собой. Ну и, конечно же, ты сидишь там внизу и думаешь, а может наплевать на это все и пойти спать?
Наверное, да, но нужно... я читал зрителям твое сообщение, где ты спрашиваешь всех, как им удается заснуть. Вы как-то
мы можете... Мы придумали. Мы на первом этаже поставим какие-то там переносные раскладушки. У нас есть кресло-качалка, 2 кресла-качалка. Пока раскладушек нет, будем на креслах-качалках дремать, вот если сегодня это начнется. Хотя уже как бы на автопилоте с тобой веду эфир, так что отпускай меня.
Ну, немножко я тебя еще развлеку, ладно, mm-hmm. чуть-чуть. Сейчас, о боже мой, что это такое? Сейчас. Ну, немножко надо чуть-чуть тебя морально поддержать. А как тебя можно морально поддержать? Только хорошими... да, Водочел Комплит, спасибо вам большое. Вы всегда замечательный, постоянный, и спасибо вам огромное за вашу любезность. Ну, давай я немножко тебя развлеку. Mm-hmm. Ты знаешь, у нас есть такая рубрика, которая называется «Парад уродов». И немножко, ну, чуть-чуть, знаешь, так, ну, чтобы тебе просто весело было. Ты же должен, да?
Давай.
Значит, Соловьев, ну, получены новые указания. Кто у нас плохой? Мы же знаем, кто у нас плохой. Он был хороший, но стал плохой. Понял, да? Ну, угу. Слушай, давай.
У меня такой простой вопрос. А на сколько процентов поверит Трамп, если скажет, что мы сотрем к чертовой матери Америку? На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что 2 Посейдона, сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводят к образованию радиоактивного цунами, который создает навеки пролив имени товарища Сталина?
На кого это рассчитано вообще?
И поверит товарищ Трамп, когда осознает, что наши подводные лодки определенной серии оснащены достаточно мощным оружием, чтобы никакой, еще и близко не построенный, защитный элемент, золотой купол, бриллиантовый, говёный, какой угодно, мог защитить Америку от удара воздействия. Или он что, на полном серьезе считает, что как только она отправляет баллистику или поднимает свои гребаные Б-2, которые для нас видны, которые попытаются нанести удар по нашей территории, будем так сидеть, говорить, ой, смотрите. Да нет, мы просто сотрем вас к чертовой матери с лица земли. Если вы считаете, что наш верховный главнокомандующий с вами шутил, когда говорил, а зачем такой мир, в котором нет России, или когда вы считаете, это было так, случайной фигурой речи, когда было сказано, что ответ на встречный удар обозначает, что мы в рай, а вы сразу сдохнете. Вы вообще ошалели? Вы что о себе возомнили? Ну так реально. Что вы о себе возомнили, американцы? Вы вообще чуть-чуть в чувство все придите, скоты.
Ну, скоты, это было обязательно, понимаешь? Оно должно, это самое. Это первое и еще второе немножко. То есть это
его... Я прокомментирую, можно?
Давай, давай, давай.
Страна, которая не может за 4 года войны отойти от Донецка дальше, чем на 50 километров, угрожает Соединенным Штатам Америки. Это очень смешно. Ну, на дебилов просто рассчитано. Ну, наверное, он хорошо знает свое население.
Теперь, ну, ты видишь, Америка, там, Б-2, а потом он пришел в студию. А в студии надо тем же заниматься. Говорите о Дональде Трампе, что он о себе слишком много возомнил. Вот давай послушаем, как он много о себе возомнил.
И Трамп сегодня так через губу. Я говорю, Путиным недоволен. Недоволен. Я, говорит, Путиным недоволен. А что так? Он говорит, а я и БРИКС недоволен. Я говорю, зачем всеми недоволен? Чего они не выстраиваются? Если все такие умные, я вам сказал, поезд стой, раз-два. Вы должны остановиться. А почему? А Трамп пришел, что он что, царь?
Да.
И будешь ты царицей мира, что ли?
Да.
Что вдруг случилось? Притом посмотрите, как там вот так красиво ходит, вот как он там крутит, Трамп. Да, там санкции рассматриваю, не рассматриваю. Главное, как это им не нравится. Даже так как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп из позиции единственной, который может говорить с Путиным, превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он что, на полном серьезе считает, что он сейчас нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться? Он так ничего и не понял. Он не понял то, что мы руководствуемся нашими национальными интересами.
Трамп уже не Иван.
Трампу не нравится. Это все лишь свидетельствует о том, что он так ничего и не понял про Россию. А значит, он предлагает нам условия, которые не являются соответствующим нашим представлениям о том, что для нас хорошо. А почему мы должны делать Трампу приятно? А вообще, сама идея, с какой радости мы должны делать Трампу приятно? Ну и Трамп вот сегодня так через губу, я вот говорю, Путин недоволен.
Я надеюсь, я тебя развлек.
Да, спасибо огромное за приглашение. Спасибо за этот вечер с вашими зрителями. Постараюсь иногда у вас бывать. Но сейчас должен выспаться, потому что неизвестно, сколько эти черти шахидов снова к нам зашлют. Даст Бог, их позбивают до того, как они долетят до Киева.
Если будет... Витя, огромное да. тебе спасибо. Я очень тебе благодарен. Я не понимаю, почему... Но в наших общих передачах ты получаешь больше комплиментов, чем я. Это странно. Ну, у меня есть одно объяснение. Люди тебя просто мало знают. Если бы они знали тебя...
Они бы влюбились, потому что они попробовали один раз просто в афганском казане то, что я готовлю. Ну и, кстати, жаль, конечно, что ты не проводишь для своих патронов в субботу встречу у себя там дома где-то сейчас. Я думаю, если бы ты проводил, патронов было бы намного больше.
Послушай меня. как это, всех денег не заработаешь, всю аудиторию не получишь. Понимаешь? Спасибо тебе большое, мой дорогой, благодарю тебя. И тихой ночи, хотя, понимаешь, и тихой ночи не будет.
Добрый, дякую.
Да, давай. Ну что, дорогие друзья, я меньше, наверное, по... София Котляр. Матвей, пригласили в гости, и так негостеприимно. София, что с вами? Попейте чай. Значит, тут благодарят пану Колов, Широподяка за эфир. Спасибо вам большое. Сегодня будет вот так коротко. Напоминаю, что завтра. Завтра в 2 часа в рабочий полдень и в 21 час, как полагается, будет программа «Гонопольская правда». Там я буду один солировать и рассказывать. Я сегодня припас для вас большое количество материала, но из-за вот такого обсуждения прекрасного с моим дорогим другом я, конечно, не успел вам рассказать. Ну и завтра подоспеет, я надеюсь, от всяких разных источников, в том числе и от бандеровца, всякие... Вот интересно, о чем они там говорили и что это было за новый подход. Я считаю, что никакого нового подхода не было, нет и не будет. Есть шакалы, есть крысы, которые пытаются уплыть с тонущего корабля, который называется Россия. Ну, что делать, понимаете? Это Соловьев может трындеть безответственно, а там сидят ответственные люди, которые понимают, что страна тонет, понимаете? Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожалуйста. Расскажите друзьям, что есть такой наш стрим. Пожалуйста, не забывайте, если желаете приобретать вот эту вот книжку «Матвей Гонопольский. Смайлики». Юмористическая книжка, многим отправил. И не забывайте, бросьте пару донатов. Спасибо тем, кто донаты бросил. Я хочу сказать вам, что... повторить мою главную просьбу. Позвоните родителям и позвоните детям, даже если вы в ссоре. Счастливо, до завтра.